Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». Сегодня я хочу вам представить иеромонаха Аркадия Логинова, проректора Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, все наши радиослушатели. Благословение Божие да пребудет со всеми нами.
Отец Аркадий, сегодня я хотела бы вам предложить тему беседы, которая звучит так. Это вопросы человека о Боге и поиски Бога. Очень бы хотелось разобрать, например, вопросы, чем же все-таки Бог для нас не является и как мы в привычной жизни привыкли его воспринимать. Вот я хотела бы начать с того, что, например, некоторые люди своим детям о Боге говорят, что Бог – это Боженька, что это такой седовласый старец, что если ты, например, будешь себя плохо вести, то он тебя может наказать. Но в лучшем случае о Боге говорят, наверное, все-таки люди более-менее верующие. Как правило, придумывают другие наказания. Но вот все-таки, тем не менее, этот образ Бога, он популярен у многих людей. Почему Господь совсем не является таким старичком, седовласым, с длинной бородой, который все понимает, все принимает и ни о чем человека не спрашивает? То есть очень удобный Бог, Боженька.
Ну, мне кажется, что в каких-то моментах жизни употреблять в отношении Бога такое вот определение, название, такое имя Боженька, может быть, даже и вполне уместно, потому что это, наверное, как-то даже выражает такое вот особое отношение, что ли, к Богу, человека к Богу. А другое дело, когда это имя в сознании человека ассоциируется, вот как вы заметили, с таким седовласым старцем. Ну, это, конечно, может происходить исключительно от невежества. То есть здесь вот такой момент возникает. С одной стороны, это образ действительно такого вот любящего и заботящегося Бога, такого вот близкого и родного, как члены семьи, как вот дедушка, бабушка, особенно для детей, потому что, как правило...
Такой теплый образ.
Теплый образ. То есть дети тянутся к бабушкам и дедушкам чаще, да, почему? Потому что мама или папа где-то вынуждены наказывать, что-то строго говорить, что-то запрещать. А бабушка с дедушкой, как правило, источают только одну любовь, и у них нет прямой, так сказать, ответственности, может быть, и нет необходимости наказывать, и чаще всего они стараются, и как-то у них любви бывает больше, но это, видимо, чисто человеческое уже психологическое такое состояние, чем больше возраст человека, тем, может быть, вот большая любовь, что ли, в нем является. Так или иначе, но... Дети к бабушкам, дедушкам очень часто и, как правило, тепло очень относятся.
Да, и манипулируют ими хорошо.
Ну, бывает и такое, быть может, да. Это уже другой момент, момент воспитательный. И манипуляции эти, возможно, бывают, когда позволяется ребенку и в нем, может быть, провоцируется, может быть, даже культивируется сознательно или несознательно. К сожалению, в наше время если приходится сталкиваться эгоизм. Ну, чаще всего это бывает, когда ребенок в семье один. И хуже всего, когда и родители, и бабушки, и дедушки, тем более над ним, как клушка над птенцом. И это провоцирует развитие плохих черт в характере ребенка. А вот когда, например, семья действительно семья, то есть она большая, в ней много детей, во всяком случае, больше одного, да, это позволяет уже как-то более гармонично развиваться, например, ребенку, и более правильно формируется у него отношение к миру, отношение к людям, окружающим его. И это очень важный, на мой взгляд, момент, в том числе воспитание в ребенке религиозного чувства. Потому что когда ребенок видит, что все вот только вокруг него, и он центр земли, то ему Бог не нужен абсолютно. Конечно, не хотелось бы обобщать и говорить, что если ребенок в семье один, он обязательно будет эгоистом, он обязательно будет неверующим или что-то такое, конечно же, нет. Но это факторы, которые чаще всего ведут именно к такому положению вещей. Так вот, чтобы не складывалось такого представления о Боге как о добродушном дедушке, наверное, нужно в меру возраста и способности восприятия ребенком какие-то знания о Боге давать. Я не говорю сейчас о том, что там, с какого-то возраста преподавать закон Божий и так далее. Познание Бога возможно в самых разных формах, равно как вообще человек, вне зависимости от возраста, способен, если он ищет Бога, способен видеть, способен разглядеть в мире, в предметах окружающих его, действие Бога, бытие Божие. Так что, на мой взгляд, ключевым моментом и самым важным в жизни любого является именно стремление найти ответы на вопросы. Вообще, в принципе, сомнение – это какой-то двигатель в развитии человека, его личности. Если человек не сомневается, например, человек эгоистично настроенный, он, как правило, не сомневается в себе в первую очередь и в тех представлениях о мире, которые у него сложились, которые он приобрел тоже, и у него не возникает, как правило, вопросов вообще, а есть ли Бог, а нужен ли Бог. И о Боге чаще всего в этом случае вспоминает только в какой-то критической жизненной ситуации. То есть, когда все хорошо, все устраивает, все благополучно, зачем мне Бог? И вот в какой-то момент является некая трещина в жизни, все начинает рушиться, человек теряется, все его прежние представления, установки какие-то жизненные, ориентиры, как кажется, какие-то цели, вот, его представления о цели бытия и так далее, все в один момент или, может, в продолжении какого-то времени начинает разрушаться, и все, и человек оказывается в тупике.
И ведь даже в таких ситуациях человек еще не верит в Бога, а становится даже, можно сказать, богоборцем.
Естественно, да, вот в зависимости от какого-то внутреннего, что ли, уклада личности, да, он может, либо это может произвести в нем глубокое преображение, переворот в его сознании, то есть, собственно, привести его к покаянию и осознанию.
Что почему-то это ведь происходит, да?
Да, то есть и попытки найти ответ и пойти в ту сторону, где Бог, то есть искать Бога, либо может иметь совершенно трагическое развитие, трагедия личности в полном отрицании всех и вся, и самозамыкание, не знаю, и самыми печальными исходами, вплоть даже до совершения суицида.
Конечно, у каждого человека очень такой, мне кажется, самый главный вопрос, касающийся его личности, продвижения, это вопрос все-таки о Боге. Но вот большинство людей, надо сказать, что верят в Бога, так ведь? На земном шаре все-таки большинство людей, как показывает нам статистика, они верят в Бога. И верят в то, что все-таки Бог – это высшая сила и высшее существо, высший разум. То есть вот как-то открывается людям вот это понимание Бога.
Ну, в общем, если следовать социологическим исследованиям, да, и данным, то, без сомнения, подавляющее большинство живущих на Земле обозначают себя верующими в Бога. Правда, в эту категорию, в эту группу входят и те...
Сектанты.
Ну, в общем, да, самые разные направления и толки, да, которые, по, например, представлению христианской церкви, вообще не о Боге говорят и не в Бога верят. Ну, во всяком случае, если исходить из определения уверенности человека, веры в его существование чего-то вне этого мира, высшей силы, высшего разума или в какой бы там иной форме, но то есть то, что отлично от бытия этого мира, тварного мира, да, ну, так, конечно, без сомнения, таких подавляющее большинство. Но есть еще и такой момент, что очень часто люди признают себя верующими, но не коим образом этого не проявляют. Да, здесь можно сказать, что а зачем это нужно проявлять? И очень часто, кстати, люди говорят, как...
Это мое личное.
Да, это мое личное, я верю, Бог у меня в сердце, я знаю, что вот Бог есть, И вот я по-своему...
Это мое, да, мое личное пространство такое.
Да, вот я по-своему верю, и все, мне не нужны вот эти вот какие-то там церкви.
Разглагольствования о Боге.
Да, еще что-то, вот, чтобы там ни было, то есть вот это вот все внешнее, я это отрицаю. Очень часто именно такой существует подход, но мне кажется, я даже сказал бы, что я уверен, что в подавляющем большинстве, когда люди так говорят, они просто пытаются себя оправдать. Просто оправдать. Потому что на самом деле это попытка уйти от ответа, уйти от вообще в принципе самой постановки вопроса. Да, вот закрылись и все. В дверной глазок сказали, так сказать, щелочку, дверь приоткрыли. Я верю в Бога, и дверь закрыли. Все, а дальше меня не трогайте.
Правду очень тяжело слышать.
Действительно,
очень,
да,
тяжело любому человеку о себе критику такую.
Это лишний раз свидетельствует о том, что сегодня один из таких, наверное, тяжелых болезней, тяжелых грехов, душевных именно, болезни душевного состояния человека – это вот эгоизм. Это грех нашего общества. Мы совершенно разучились любить других. Мы способны любить себя, это мы так думаем, но на самом деле… Вот если исходить, например, из свидетельства Писания, определяется понятие любви о том, что любить нужно Бога и ближнего, как самого себя. Вот это вот понимание, а что значит любить, как любить надо самого себя, чтобы понять, как же любить ближнего. Да? Вот эгоист никогда этого не поймет, потому что в его представлении он является центром всего, центром жизни. По крайней мере, пусть эта жизнь ограничена несколькими квадратными метрами и вот каким-то определенным пространством. Быть может, он еще в состоянии понимать, что не весь мир вокруг него, но тем не менее. От этого нужно, без сомнения, отказываться. Это нужно преодолевать в себе. Иначе можно прожить жизнь, так и не познать на самом деле, вот что есть любовь, что есть вообще в принципе какое-то счастье, когда... рядом есть человек, о котором ты можешь сказать, что ты его любишь.
Ну вот существует ведь еще, например, Бог как украшение жизни. Вот как такого Бога можно, как мы воспринимаем, когда у нас очень любят красивое венчание, красивые свадьбы устраивать, крестины, но даже молебны. С удовольствием люди остаются в храме на молебны, но вот какой-то глубины в этом не чувствуется.
На пути к Богу, наверное, может быть такой вот этап, что ли, когда привлечение человека к Богу происходит, вот, может быть, вот через какие-то внешние формы.
Что не совсем плохо на первый взгляд.
Ну, в общем-то, это одна из возможностей. Да, вот это одна из возможностей даже, быть может, с одной стороны, для человека встретиться с Богом. С другой стороны, например, для церкви к тому, чтобы Бога явить, чтобы свидетельствовать о нем. То есть это вот такое поле встречи.
Одному, кстати, хорошо в церкви, а другому плохо.
Ну, это тоже бывает, да, потому что все мы в разном состоянии, в духовном состоянии. И вот как раз то, о чем я все время стараюсь говорить, для кого-то это вот прикосновение к святому, прикосновение, наконец, к любви Божией, да, становится невыносимым. И, в принципе, святоотеческое, например, представление о страданиях грешников, да, о мучениях грешников, как вот, представление о воздаянии, да, в том числе выражается не буквально там вот в каких-то образах, с которыми мы сталкиваемся, например, в истории церкви, жарение на сковородках, в кипящих котлах и так далее. А вот именно такое переживание состояния отсутствия Бога в твоей жизни. Ведь на самом деле, признаем мы это или не признаем, это никоим образом не влияет на то, существует Бог или нет. Он есть, и Он всегда участвует в нашей жизни. Только вопрос в том, что, опять же, верим мы этому и, соответственно, соотносим нашу жизнь с нашей верой. Или же пытаемся это отрицать, но Бог от этого не перестает существовать в нашей жизни.
А вот у меня еще вопрос, отец Аркадий. Какая возможность дана человеку, чтобы встретиться с Богом и познать Его? задают такой вопрос, я сама задавала такой вопрос священнику в свое время, как мне узнать Бога? Или вот маленький ребенок спрашивает, ну вот мне так хочется увидеть ангелов, так хочется, какие вот они ангелы, посмотреть. А батюшка ответил на этот вопрос так, надо читать прежде всего Евангелие. Чтобы узнавать Бога, надо читать Евангелие.
Ну, я абсолютно согласен, да, конечно же, нужно читать Евангелие. И кому-то может показаться, что, или кто-то может сказать, да, я читал Евангелие, даже скажет, даже не один раз прочитал, но что-то я не, вот все равно не вижу.
Не вдохновился как-то, не почувствовал.
Дело в том, что, да, можно прочитать роман, можно там прочитать повесть, даже два раза прочитать, вот какое-то впечатление создастся, что-то понравится, что-то или нет, но Евангелие – это больше, чем литературное произведение. По существу это откровение Бога о самом себе. И как всякое откровение, как вот сам, например, Христос в Евангелии говорит, имеющий уши слышать, да услышит. Мы в разное время, в разном состоянии, по-разному воспринимаем одни и те же слова. И не случайно одной из таких вот благочестивых, что ли, практик духовных является ежедневное чтение Священного Писания, в частности, Евангелия. Потому что, и ведь вот церковь богослужений из года в год читает Евангелие, каждый год повторяя одни и те же чтения. Но всякий раз, если, опять же, ты этого хочешь, ты к этому стремишься, ты этого ищешь, вдруг открываются какие-то новые глубины, какое-то вот новое понимание приходит. Например, в житиях святых очень часто встречается такой вот, что ли, момент, когда вот это вот призыв Бога, обращенный к этому человеку, к подвижнику, будущему подвижнику, вот он слышит в евангельских словах. Например, там житие преподобного Антония Великого, да, который вот однажды, вот я думаю, не единственный, не первый раз в церкви вдруг при чтении Евангелия, при словах «Приди ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», да, вот раз и изменилось в нем. Он вот понял, что вот Бог призывает его оставить этот мир и идти в пустыню. И делает
такие
это.
Такие сильные слова.
Да,
впечатление
да,
произвели.
А ведь мы эти же самые слова, например, читаем и слышим, да, но нет этого понимания, нет этого вот стремления, которое бы нас подвигло к чему-то. Но это не значит, что его и не будет. Просто вот всегда это происходит в какой-то момент, в общем-то, наверное, самый нужный момент. Потому что, например, я исхожу из того, что промысел Божий в нашей жизни, он действует, и этот промысел благой. И все, что происходит в нашей жизни, это, с одной стороны, исправление наших ошибок, которые мы сами совершаем. То есть Бог делает так, чтобы последствия наших ошибок, наших грехов были минимальными. И даже когда какие-то эти последствия бывают очень тяжелыми, там, значит, и страдания, и какую-то и болезнь, или еще что-то, вот, что даже сердце, разум вопиет, вот за что мне это, да, очень часто, наверное, многие в жизни могут сказать в таких ситуациях, когда вот такой вот глаз вопиющего изнутри рождается, вот такой вот, такая молитва, да, к Богу, но, тем не менее, если бы мы на самом деле знали, что могло бы произойти с нами, помимо того, что произошло, или какие бы последствия это может иметь в перспективе вечности, да, мы бы, наверное, изменили наше отношение к скорбным вот этим событиям, к страданиям в нашей жизни. Мы бы совершенно по-другому их воспринимали. И это явствует из примера образов из жизни святых, которые, когда в их жизни не было страданий, молились к Богу и обращались. «Боже, почему ты оставил меня?»
«Что у меня все хорошо».
«Да». Потому что, когда человек понимает, вот, какие-то, вот есть какое-то понимание, глубина понимания, то меняется отношение к жизни. Мы чаще всего, большинство, хотели бы избегать в нашей жизни страданий. Ну, в общем-то, любой здравомыслящий человек скажет, ну, так это же естественно, это нормально, зачем? Лучше быть счастливым, Зачем страдать? Зачем человеку болеть? Я тоже соглашусь. Конечно, проще гораздо жить в этой жизни, когда у тебя вроде бы как все хорошо.
Но так же не бывает.
Ну, во-первых, так не бывает.
Какой-то идеал такой у человека.
А во-вторых, да. Вот, во-вторых, когда человек чего-то в жизни ищет, вот, то есть не успокаивается, то обязательно придет к главному вопросу, в принципе, о смысле жизни, да. А в чем же тогда смысл, если я родился в этот мир, ну, вот как-то там прожил, ну, в принципе, всякое бывало в моей жизни, хорошо и плохо, может быть, больше хорошо, а может быть, больше плохо, но в конечном итоге-то вот к чему, для чего все это, если я рождаюсь для того, чтобы умереть? Вот этот вопрос, когда он появляется, собственно, это главный, наверное, вопрос, потому что какой бы религии мы ни обратились, мы увидим, что, как правило, принципиальный вопрос – это вопрос о смерти.
Но вот еще люди, они как бы чувствуют внутренне, что это зло, оно когда-то закончится. Это в любой религии так. И будет какая-то радость.
Ну, это да, это естественно, да, поскольку вот этот вопрос, он появляется, то религия, любая религия стремится, что дать
решает им, этот
решать
вопрос.
Этот вопрос, да. То есть дать ответ. Поэтому появляется вот представление о том, что вот в том или ином виде, но что после смерти жизнь не заканчивается, и вот человек может, если он страдал в этой жизни, то пребывать в радости ином этом состоянии, ином мире и так далее. Кстати говоря, для, может быть, вот как раз для атеистов, это один из поводов, ну что ли, претензии вот к религиям вообще в принципе предъявлять вот, и опровергать существование Бога, исходя из того, что вот человек, люди придумали религию для того, чтобы просто, так сказать, иметь надежду. Вот потому что в жизни есть страдания и боль. Ну, это чтобы себя успокаивать, что вот после смерти страданий и боли не будет. Ну, вот такой примитивный тезис.
Да, есть еще, кстати, другая точка зрения. Извините, батюшка, вас перебиваю. Но есть еще такая точка зрения, что... И она, в общем-то, тоже очень распространенная, что это все делается для того, чтобы кто-то мог управлять массой людей, вот этих рабов. И это ведь очень удобно, когда люди в Бога верят, и они ходят в храм, и вот священники им там что-то внушают, какие-то внушения делают. Вот. И очень, очень легко ведь с такими людьми. Чем больше таких людей, это же не цивилизованное общество.
Ну да, это тоже один из аргументов, да, вот как раз, да, о том, что религия – это порождение правящего класса, тому, чтобы держать повиновение, угнетать вот этот вот класс подчиненных, там, рабов, трудящихся и так далее, ну, это из области вот того прошлого, из области марксистской идеи, марксистской философии. Вообще, такого разного рода, как кажется, например, людям, пытающимся отрицать в своей жизни бытие Бога, вопросов существует, вот этих каверзных вопросов, да, например, почему, если Бог всемогущ, и Он есть любовь, Он есть добро и так далее, почему тогда на земле, в этом мире, в нашей жизни
какие
совершается
страдания,
зло,
да.
Страдания? Почему Бог, если Он добрый, почему Он это допускает?
Угу.
Вот это бывает очень часто этот вопрос звучит, особенно в каких-то таких вот возникает таких вот, ну, как раз ситуациях, когда в нашу жизнь приходит страдание. Это первый вопрос, за что? Мы вот об этом уже сказали. За что мне это, за что нам это и так далее. Как вот, и как? Вот это каверзный вопрос, да,
что кажется? Столько таких рождается детей, инвалидов,
да, и вот, такое вот огромное количество. Вот, да, если там мы грешим, то вот ребенок-то ведь он безгрешен, да. Он ведь еще не успел согрешить, почему вот так далее он в этот мир...
Ну, огромное количество,
да,
конечно,
ситуаций. Да, вот разных таких вот аргументов, которые, может быть, кого-то и поставят в тупик, может быть, даже у кого-то какие-то сомнения зародятся. Но... Мы говорим и очень часто говорим, обращаемся к теме страдания, да, просто, понимаете, иногда я даже не нахожу каких-то слов, чтобы вот это вот внутреннее чувство как-то его выразить. Потому что вот я понимаю, что страдание – это великое благо.
Я тоже это понимаю, отец Аркадий.
Но для того, чтобы это донести другому человеку, тем более вот в таком вот состоянии находящемся, да, очень трудно нужные слова подобрать. Потому что это может прозвучать как просто внешне, как попытка, ну вот, просто утешить, там, не знаю, вот еще что-то. Но это глубинный вопрос, это тот самый момент, когда для человека может открыться понимание Бога, истина о Боге, если он пожелает этого. Потому что ни одна, по существу, религия, кроме христианской, не допускает самой мысли о страдании по отношению к Богу. Но только в христианстве Бог становится человеком для того, чтобы пострадать, для того, чтобы вот эти вот страдания разделились с человеком. И даже более того, исходя из понятия всеведения Божия, да, вполне уместно говорить о том, что и мир сотворен в конечном итоге, и человек в этом мире для того, чтобы Бог стал человеком, разделил с человеком его жизнь. И это абсолютное проявление как всемогущества, так и любви Божией. Вот на мой взгляд, в моем представлении, это именно так. Но всегда бывает очень трудно человеку, особенно, в общем, вот в таких, наверное, и в том, и в другом состоянии, и когда он в радости, и вполне счастливый, и когда он в страдании, принять в одном случае, просто зачем вообще в принципе думать о страданиях, если так, если все хорошо в моей жизни, и, в общем-то, я счастлив, и я всех люблю, и я и Бога люблю, и так далее. Но любовь познается в страдании. Любовь действительно обретает плоть, так сказать, материализуется в нашей жизни, когда мы сталкиваемся со страданием либо другого человека, либо собственным страданием. И то, в конечном итоге, как мы себя в этом состоянии поведем, вот оно и будет действительным ответом на этот важный жизненный вопрос. Готов ли я пострадать за другого? Вот Христос это сделал. И истинная любовь – это любовь жертвенная. Не обязательно жертвенность в любви – это не обязательно до смерти. Да? Хотя, в принципе, вот именно в таком до смерти готовность, до смерти. А вообще просто в жизни может проявляться самым разным образом. Иногда требуется совсем немного, небольшое усилие с нашей стороны для того, чтобы вот эту вот любовь явить и ее почувствовать. Иногда бывает достаточно выразить сострадание, искреннее сострадание другому человеку, то есть тому, который страдает. Как уже этим мы сами в себе являем Христа, являем, потому что явление, проявление сострадания – это следование путем Христовым.
Отец Аркадий, есть же такая книжка, которая называется «Я полюбил страдания» святителя Луки Воина Ясенецкого, где он рассказывает о том, что уже настолько все в его жизни было плохо, и это был уже край, что вот само название, оно уже говорит за себя «Я полюбил страдания». Я хотела бы еще вспомнить, может быть, как-то перекликается вот эта ситуация, восприятие этой книги «Святители Луки» с другой ситуацией, которая произошла в моей жизни недавно и которая очень остро меня как бы так задела, когда одна неверующая, можно сказать, женщина, которая потеряла мужа, она рассказывала о том, как ее сын молился Богу, чтобы Господь спас умирающего отца, который лежал вот на полу и, в общем-то, жил на этой земле последние минуты. И этот мужчина молился в течение часа о своем отце, но отец умер. И вот она рассказала о том, что он снял с себя после этого крест. Но я не знаю, как это вот очень хотелось бы вот это понять, и мне нужно было с этой женщиной разговаривать и как-то убеждать ее в том, что все равно Господь нас любит. Но это было невероятно трудно.
Это невероятно трудно, да. Вот я сейчас слушаю, как вы рассказываете вот эту вот историю, да. Причем историй действительно таких немало. Я вот понимаю, что найти какие-то слова, которые были бы понятны для всех, не только трудно, но и, наверное, бессмысленно, потому что это будет просто общие фразы. Мне кажется, что в этой ситуации нам нужно позволить говорить и действовать Богу. Вот из пастырской практики как раз, а Бог дал мне такую возможность уже немало лет служить, хотя я считаю себя, в общем-то, совершенно в этом смысле неопытным, но тем не менее, вот какие-то свидетельства все-таки они есть. Человек, приходя на исповедь или просто для беседы, ну, чаще всего, особенно когда это бывает вот, приход для какой-то беседы, бывает движим именно подобного рода ситуациями, то есть когда в его жизни появляется страдание, боль или какой-то неразрешимый вопрос. Очень часто, начиная беседу, я понимаю, что я не знаю, о чем говорить. Ну, все начинается с каких-то общих вопросов. Я стараюсь больше слушать человека, потому что, в конце концов, чем больше он говорит, большая работа в нем самом происходит, в его сознании. И в данном случае умение выслушать человека очень большое значение играет и помощь, наверное, даже оказывает. Потому что, говоря о трудностях каких-то в своей жизни, человек начинает сам, наверное, даже отчасти понимать что-то, да, находить какие-то ответы, потому что когда он под действием там каких-то эмоций, каких-то обстоятельств вне себя, да, вот это все переживает, это одно. А когда он, как бы отрешась от самой ситуации, начинает говорить о ней, рассказывать, то получается некий взгляд со стороны, быть может. И это один момент, о котором бы я хотел сказать. А второй момент – это когда вот ты не знаешь, о чем говорить, но молишься, просишь Бога о том, чтобы, если вот это возможно, если я могу помочь этому человеку, вот пусть это свершится. И за какими-то простыми словами, в общем-то, когда вот в беседе с человеком, ну, побеседовали, в общем-то, поговорили, и человек начинает благодарить. Причем это совершенно искренне, это не просто знаки там, вежливости, там, как воспитанный человек, там, спасибо, что вы уделили время и так далее, вот такие. Нет, человек благодарит искренне или по прошествии какого-то времени. Вот он говорит с благодарностью о том, что вот вы так хорошо сказали мне тогда, мне как-то все стало понятно, или вот что-то еще, вот что-то изменилось и произошло. Ну, ты думаешь, ну, ничего особенного не говорил. Какие-то, может быть, даже общие слова. Важно, что состоялась вот эта вот встреча. Я, этот человек и Бог с нами. Потому что он искал, я сострадал и, ну, надеюсь на это, желал помочь, просил Бога об этом. И вот оно случилось. Как это происходит, абсолютно невозможно объяснить. Конечно, может быть, найдутся опять же люди, которые скажут, ну, что тут такого особенного, понятно, это любой психолог, в общем, его работа в этом заключается. Он человека слушает, человек выговаривается, он ему что-то говорит и так далее. Это, быть может, и так. И, в принципе, я, например, и не отрицаю, что психологи и психологи в какой-то степени, в каких-то ситуациях, быть может, и помогают. Но я-то просто для себя это понимаю так, что это происходит, потому что Бог-то все равно в нашей жизни. Верим мы, не верим, действует принимаем или так. Отрицаем, Он действует. Он действует. Каким образом Он действует? Вот по этому поводу даже такой, ну, я своеобразный анекдот, что ли, да, наверное, хотел бы вспомнить. Он довольно расхожий, известный. Вот, жил некий благочестивый человек, вполне праведной жизнью, Богу молился, в общем, все, вроде бы все хорошо было, благополучно. Вот случилось как бы, чрезвычайная ситуация, значит, там, наводнение какое-то и так далее. Он на крышу дома влез вот, и ждет, что Бог ему поможет, спасет его. К нему спасатели подплывают на лодке. Давайте спускайтесь с крыши, давайте мы вас вывезем. Он: нет, меня спасет Бог. Вторая лодка подплывает: мы хотим вам помочь, спускайтесь. Нет, мне Бог поможет. В третий раз его пытаются вот, спасти, вот, всячески уговаривают. Он говорит: нет, я верю, что Бог меня спасет. И утонул. Предстал пред Богом и, ну, скажем так, с некой претензией. Вот вроде почему я верил, я вот просто вот все, вот упование мое возложил на то, что вот, вот ты меня спасешь.
Вот так вот Господь нас и спасает через людей,
других да, посылает. Да, на что он сказал, так ну как, я тебе трижды, вот трижды людей посылал. Поэтому вот в этой ситуации, о которой мы заговорили, да, очень трудно, конечно, да, вот человек вроде бы надеется на чудо, вот он молится, и делает он вполне это искренне, но вот немножко не хватило ему, не хватило веры, потому что настоящая вера в том, что, и любовь, да, в том, чтобы быть готовым принять, вот опять же, да, вот это вот, принять это страдание, принять боль. Не отрицать ее. Вот это вот «снял крест» – это отрицание вот этого вот уже в собственной жизни страдания и боли. Да, мы любим человека, он нам дорог, и мы бы не хотели с ним расстаться, мы бы хотели, чтобы он всегда был рядом с нами. Но правда этой жизни такова, что в этом мире все умирают. Евангельская притча очень хороша для иллюстрации, в принципе, нашей жизни – и апостол Павел в своих посланиях к этой теме, кстати говоря, обращается. Тема жизни и смерти. Да? Для того, чтобы что-то жило, оно должно прежде умереть.
Ну, это как вот это зерно, жертва.
Да, вот, как зерно, брошенное в землю, для того, чтобы дало всходы и принесло плод, оно должно умереть. Так вот, человек, вот мы в этой жизни, мы зерна посеянные. И вот если мы попытаемся все-таки представить себе, да, попытаемся найти истину в том, что жизнь больше, чем наше обычное представление от момента рождения до смерти, да, что жизнь начинается с нашим рождением, но не заканчивается со смертью человека, то, наверное, изменится и во многом отношение к подобного рода ситуациям. Как пророк Давид, который согрешил, которому Бог возвестил о том, что он согрешил, и грех его требует отмщения, возмездия. Что младенец, который от этого греха зачат, умрет, он не будет жить. Давид знал это. Человек, пророк, да, то есть, если от Бога это услышал, ну, какие могут быть сомнения? Смирись. Но ведь он что? Он постится, молится, то есть вот все. До того самого момента, когда ему возвестили, что младенец умер. Ну, тогда он встал, отряхнул, так сказать, пепел, умылся и сел за стол. То есть он просил и молился, вот до того самого момента, ну, не терял надежды, скажем так, да, просил, молил Бога, вымаливал прощение. Но если промыслу Божию, если это вот полезнее, вот так вот, это нужно для нас самих, даже если мы этого не понимаем, чтобы человек, вот, вот эту вот любовь в этой жизни мы потеряли, да, вот чтобы мы, наконец, прожили вот этого чувства утраты, и это случается, да, так вот, если мы это можем принять, вот так вот, да, но да будет воля твоя, вот ключевые слова, вот это важные слова, в любой нашей молитве, в любой нашей... Мы можем просить о чем угодно. Но, на мой взгляд, истинная вера познается тогда, когда человек действительно может сказать: «Но да будет воля твоя», и не просто, чтобы это были словами, но это было выражением внутреннего состояния, вот этой вот внутренней любви к Богу. Что я, быть может, многого не понимаю. Хочу того, что, чего мне не нужно, чего даже, может быть, будет вредным для меня. Но если это так, то Бог это покажет. И от того, что Бог действует в жизни каждого человека, и от того, что действие Бога – это благо, несмотря на то, как оно выглядит в нашем представлении. Понимаете? Мы можем воспринимать это как зло. Любимый нами человек умер. Это, без сомнения, вот какое-то проявление зла.
Да, еще достаточно раннем возрасте.
Да, Но когда умирает человек в глубоком, уже, так сказать, в старости, в возрасте, понятно, это уже по-иному воспринимается. Да, скорбим, да, но все-таки уже естественный порядок. А вот когда вот младенец, ребенок, или достаточно в расцвете сил, вот так вот вдруг, внезапно, и где справедливость сразу же начинается, что это зло, и вот просто волна поднимается. Но все по-другому видится, все по-другому воспринимается, если мы постараемся преодолеть вот это вот собственный эгоизм.
Большое-большое вам спасибо. Сегодня мы говорили и задавали вопросы человека о Боге и поиске Его. И начали мы нашу сегодняшнюю передачу со слов, что, в общем-то, многие люди воспринимают Бога как боженькой, простого такого старца, и вот закончили таким глубоким очень пониманием. Я вас очень благодарю за сегодняшнюю беседу, отец Аркадий. Большое вам спасибо, даст Бог, чтобы мы с вами продолжили эти разговоры о религии, о поиске Бога. Благословите наших слушателей.
Благословение Божие да пребудет со всеми нами.
Спаси Господи, дорогие наши слушатели, сегодня в беседах о вечном принимал участие иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Мы продолжаем наш эфир.